Посмотрите вот на это фото. 8 мая 1960 года. Генеральный секретарь СССР Никита Хрущев, вот этот дядя в шляпе, приветствует в Москве лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Между Советским Союзом и Кубой установлены дипломатические отношения. Но трудно поверить, что это радостное фото запечатлело день, когда мир сделал первый шаг к Третьей мировой войне. Спустя полтора года красная кнопка лишь чудом была не нажата. Карибский кризис, так у нас называют те 13 дней октября 1962 года, когда СССР и США готовы были разнести всю планету в клочья. В США это событие известно как кубинский ракетный кризис. В те дни Советский Союз и Америка совершенно серьезно готовились обменяться ядерными ударами. И это была отнюдь не пьяная бравада депутата Гурулева в гостях у Владимира Соловьева. К тому моменту после Хиросимы и Нагасаки прошло немногим более 17 лет, и мир еще не пришел в себя. И вот такими вещами в те годы не шутили. Все мы помним, ядерный кризис начался с того, что СССР разместил на Кубе баллистические ракеты. Но как Советский Союз исхитрился незаметно для Штатов перебросить на Кубу тяжелое вооружение? И как Союзу и Америке удалось все же удержаться на грани и не переступить черту? Кто были люди, которые сумели остановить то, что казалось уже неизбежным? Вы смотрите «Разборы» на канале «Продолжение следует», и меня зовут Павел Каныгин. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Ютубе и, конечно, телеге. Установите на всякий случай VPN, чтобы не зависеть от настроения российских законодателей. И всегда оставаться на связи. Ведь вместе мы не одиноки. Десятые и 60-е годы прошлого века – это разгар так называемой «холодной войны» между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Война эта шла преимущественно в дипломатическом поле. Ну и еще стороны стращали друг друга ракетами, размещенными на территориях сопредельных стран. Впрочем, по советскому телевизору никто не говорил о том, что Лондон или Вашингтон будут стерты в ядерный пепел. Тем более, ни слова об этом не говорили на Западе. Войны тогда все очень боялись. А слова про мирное небо стали и вовсе главным девизом советских пионеров. Союз в те годы сильно отставал от США в части ядерных вооружений. И даже сегодня российский генштаб признает, что к началу Карибского кризиса у США, Британии и Франции суммарно было около 5000 ядерных боеголовок, а вот у Советского Союза всего 300. Ну и к тому же лишь малая часть советского ядерного потенциала на тот момент представляла угрозу непосредственно для Штатов. А вот США успели разместить свои ракеты в Европе по периметру всех советских границ. В Турции, например, около города Измира было размещено 15 ракет «Юпитер», и они могли долететь до Москвы менее чем за 10 минут. Но зато были события в геополитическом поле, которые как раз благоволили Советскому Союзу. В 1959 году на Кубе случилась революция, и к власти пришел Фидель Кастро. И вот он объявил на весь мир, что случившееся на Кубе – это не местные разборки, а ни много ни мало социалистическая революция. После чего страна включилась в орбиту СССР. И вот в 60-м году началось советско-кубинское военное сотрудничество. И США просто не могли не волновать все эти события у их непосредственных границ. Американцы даже попробовали провести спецоперацию с целью свержения Кастро, но она провалилась. Одновременно с этим в Советском Союзе позиции Никиты Хрущева слабели. Не всем партийным боссам нравилась эта оттепель, да и экономические реформы тоже не давали ощутимого результата. И вот Хрущев поступил ровно так, как до сих пор поступает кремлевское руководство. Он просто взял и постарался переключить внимание общественности куда-то за пределы страны. 7 июня 1962 года Хрущев на встрече с военным руководством в Кремле заявил: «Мы в ЦК решили подкинуть Америке ежа, разместить на Кубе наши ракеты, чтобы Америка не смогла проглотить остров свободы. Согласие кубинской стороны имеется». Ну, тапка, конечно, у него не было, но все мы узнаем этот знакомый образ. И вот и по сей день советская операция «Анадырь» по переброске людей и техники через океан считается ювелирной. Собственно, с тех самых пор военные всего мира вздрагивают, когда недружественные страны затевают какие-нибудь учения у их границ. Транспортировку военной группировки на Кубу замаскировали под учения на Чукотке. И вот отсюда и название операции «Анадырь». Для конспирации отплывающим на Кубу военным выдавали теплые вещи, и даже им самим говорили, что их отправляют на север. Правду о том, куда они на самом деле плывут, люди узнавали уже в океане. И вот первый советский корабль приплывает на Кубу 26 июля 1962 года. И затем в течение 2 месяцев на остров тайно переправили ядерные боеприпасы для стратегических ракет, 6 авиационных атомных бомб, а также ядерные боеголовки для тактических ракет. И вот потом к берегам Кубы отправились 4 дизель-электрические подводные лодки Северного флота. На их борту находились торпеды с ядерными зарядами. Все эти маневры американская сторона не заметила. И только уже в середине октября, то есть спустя 3 месяца, американский самолет-разведчик заснял строительство стартовых позиций ракет. После этого обстановка стала накаляться с каждым днем. 22 октября Джон Кеннеди, тогдашний президент США, выступил по телевидению и объявил о введении карантина, а по сути морской блокады Кубы. И вот в ответ кубинский лидер Фидель Кастро приказал кубинским вооруженным силам занять боевые позиции. Куба перешла на военное положение. А уже на следующий день, 23 октября, к ее берегам подошли 180 кораблей ВМС США. Войска Америки были приведены в повышенную боевую готовность. И то же самое сделало и военное руководство СССР. Почти круглосуточно на территории Кубы летали самолеты ВВС США. 27 октября наступает кульминация. Советская зенитная ракета сбивает на территории Кубы американский высотный самолет-разведчик Ю-2 Lockheed. Казалось бы, случилось непоправимое, и сейчас ядерная кнопка будет нажата. Итак, на Кубе размещены советские ракеты среднего радиуса действия с ядерными боеголовками. До мировой ракетно-ядерной катастрофы остаются считанные часы. И все же у лидеров Советского Союза и Америки хватает мудрости ее не допустить. Но как же это происходит? На заседании Политбюро 25 октября Никита Хрущев заявляет, что наступило время прекратить пикировку США и оглядеться. 26 октября Хрущев написал Кеннеди очень эмоциональное примирительное письмо, а уже менее чем через сутки – второе. Получение писем совпало с атакой на американский самолет. И вот в первом письме Хрущев буквально протягивал своему заокеанскому коллеге руку для примирения. Он просил у него гарантии не вторжения на Кубу, а в ответ обещал, что Союз откажется от каких-либо военных шагов со своей стороны. А во втором письме Хрущев прописал более конкретные действия с обеих сторон. Он сообщил, что СССР готов вывести с Кубы вооружение, которое американцы считали наступательным. И в ответ предлагал Кеннеди вывести американские ракеты из Турции. И Кеннеди на эти предложения согласился. Вот так в течение двух суток два амбициозных лидера двух крупнейших мировых супердержав сумели спасти человечество. И самый опасный кризис в истории был разрешен. Здесь важно отметить, что между лидерами к тому времени установился довольно близкий человеческий контакт. В 1959 году, еще до кризиса, Хрущев с большой делегацией отправился в длительную поездку по США, где знакомился с американскими бизнесменами, фермерами и политической элитой. Он был в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, где посещал даже Голливуд и веселился там с богемой. Шутил, произносил тосты, восхищался американским бытом. И даже заигрывал с актрисой Ширли МакЛейн, отчего разозлил свою жену Нину Петровну. На киностудии «20 век Фокс» по случаю такого визита организовали небывалого размаха прием. Среди участников были Фрэнк Синатра, Мэрилин Монро, Кирк Дуглас и даже Элизабет Тейлор и еще свыше 400 известных личностей. От встречи с Хрущевым на банкете отказался только актер Рональд Рейган, будущий американский президент. Радио Лос-Анджелеса обозначило ту вечеринку как самое крупное в истории Америки собрание звезд. Сейчас уже это трудно представить, но вот тогда эти непримиримые конкуренты в борьбе за мировое лидерство смотрели друг на друга не как на врагов, а именно как на соперников в состязании. С интересом изучали опыт друг друга и не унижали чужого достоинства. И именно тот простой факт, что между людьми и лидерами был человеческий контакт, что они видели друг в друге живых людей, а не говорящих голов, брюзжащих про ядерный пепел, и сыграл роль в недопущении конца света. Общение и прямой диалог между народами и руководителями в политической науке считается важнейшим фактором поддержания мира. Историю пишут люди, и самые славные ее страницы, и самые мерзкие тоже. И вот именно поэтому мы в наших разборах такое внимание уделяем человеческим мотивам и, скажем так, историческому бэкграунду наших героев. Джон Кеннеди – плейбой и аристократ, и Никита Сергеевич Хрущев, прозванный в народе Никита Кукурузник. Вообще, что могло быть у них общего? И на каком неведомом общем языке они смогли сказать друг другу, что мир лучше войны? Давайте посмотрим на них поближе. Хрущев был родом из деревни в Курской губернии. Работал в поле с самого детства. Окончил 3 класса церковно-приходской школы и только в возрасте 28 лет поступил на рабфак, который еще не факт, что закончил. Позже, впрочем, учился в промышленной академии. Молодость Хрущева пришлась на очень тяжелое для страны время. Он принимал участие в двух войнах – гражданской и Великой Отечественной. В 1918 году командовал красногвардейским отрядом, служил батальонным комиссаром в стрелковой дивизии. В годы Великой Отечественной войны был на фронте и принимал участие в командовании наступлением Юго-Западного фронта, ну а позже служил на Первом Украинском фронте. Закончил войну в звании генерал-лейтенанта и имел награды. Ну а что же Кеннеди? Джон Кеннеди был и остается самым молодым избранным президентом в истории Америки. Когда он вступил в эту должность, ему было всего 43 года. белая кость, американская элита. Оба деда Кеннеди были конгрессменами, отец Джона – послом США в Великобритании и советником президента Франклина Рузвельта. Джон Кеннеди окончил Гарвард и собирался продолжить учебу в Йельском или Стэнфордском университете. Однако на фоне тревожной внешнеполитической обстановки решил пойти в армию. Это был 40-й год. И вот сначала Кеннеди служил в штабе военно-морской разведки, но в 43-м году подал рапорт о переводе в боевую часть. Воевал, имел ранения и даже проявлял героизм, как в ту ночь, когда его корабль был потоплен японским линкором. Кеннеди тогда смог спасти большую часть своей команды. Под его командованием выжившие моряки соорудили из обломков корабля плоты для перевозки раненых и за 4 часа вплавь добрались до пустынного острова. Кеннеди еще и сам тащил плот с обгоревшим механиком корабля. Комиссован Кеннеди был только в 45-м году и, конечно, тоже имел боевые награды. Конечно, понятно, почему мы говорим об этом именно сейчас. Аллюзии слишком прозрачны.
И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут.
Ну вот главу российского МИДа Сергея Лаврова журналисты как-то спросили, не напоминает ли ему сегодняшняя ситуация с Украиной и Карибский кризис? Ну и Лавров признался, что сходство, конечно, есть, но есть и отличия. И состоит это отличие в том, что в 62-м году Хрущев и Кеннеди нашли в себе силы проявить ответственность и мудрость. Это цитата. А теперь Вашингтон и его сателлиты этой готовности уже не обнаруживают. Но хочется, конечно, здесь Лаврову вернуть его реплику с замечанием, что не имеет смысла действительно говорить о мудрости в действиях сторон, когда одной из них уже, очевидно, пора вызывать санитаров. Главное условие благополучного разрешения Карибского кризиса, очевидно, было то, что, договорившись о мире, ни СССР, ни США ничего не потеряли. Существовавший до октября 1962 года мировой порядок, каким был, таким и остался. Потому что после и Советский Союз, и США продолжали фантазировать на тему собственного мирового господства, однако вынуждены были действовать уже в основном дипломатическими и экономическими методами. И без того, чтобы стрелять в живых людей и разрушать ракетами мирные города. Однако сейчас ситуация действительно другая. Риторика Путина, российского МИДа, депутатов вообще не оставляет сомнений, что борьба идет не только за Украину. Амбиции Путина намного больше. Он хочет войти в историю как человек, изменивший всю геополитическую картину мира и лишивший Запада лидерских позиций. И он готов платить любую цену за эту свою мечту. Где здесь пространство для компромисса? США и ЕС априори не могут пойти на уступки. Отступить от заявленных целей не собирается и Россия. Но есть, конечно, и еще один нюанс, и очень немаловажный. Вы, конечно, заметили, что в биографиях двух этих лидеров, советского и американского, все же есть нечто общее. И вы, конечно, догадались, о чем речь. Правильно. О том, насколько это на самом деле страшно, война, и что это значит убивать и видеть смерть рядом, Хрущев и Кеннеди знали не понаслышке. Для них война была живой трагедией, а не абстрактной шахматной партией в борьбе за мировое господство. Человеку, который давно уже живет в вымышленном мире, и где боевые комары сражаются на стороне адептов гендерно-нейтральных туалетов, просто не понять тех эмоций, которые двигали Хрущевым и Кеннеди. Однако свою страницу в истории Путин, несомненно, уже написал. И это будет одна из самых страшных и позорных страниц в истории России. Но то, какими будут дальнейшие страницы, зависит уже от нас с вами. Продолжение следует.